Вітаємо вже у нашій студії Наталю Міріманову. Скажу трохи більше про неї. Вона експерт-практик у сфері трансформації конфліктів і миротворчості, має більш ніж 20-річний досвід роботи у конфліктних регіонах Південного Кавказу і Центральної Азії, Молдови, Росії, України, країн колишньої Югославії та Східної Європи. З 93-го року розробляла і вела миротворчі процеси, включаючи політичний діалог, дослідницькі і громадянські проекти за участю протиборчих сторін. Консультувала міжнародні, національні і місцеві урядові та неурядові організації, політичні партії з питань стратегії запобігання та вирішення конфліктів, побудови коаліцій, адвокасі, розробила і викладала навчальні програми з вирішення конфліктів. Доброго вечора, пані Наталю. Вітаємо вас. Пані Наталя, вона сказала, що дуже добре розуміє українську мову, однак не може нею розмовляти, тому ми будемо її запитувати в українській мові, а вона нам буде відповідати у російській. Пані Наталю, сьогодні відбувся великий круглий стіл, де центральною панелью була, як відбудувати економічні зв'язки із Донбасом. Окрім вас, там був також Георгій Тука. Він очільник тимчасово окупованих територій колишній. Також були представники нашого парламенту, зокрема Наталія Веселова. Також був Сергій Тарута, народний депутат. Він колишній очільник Донецької облдержадміністрації. Взагалі, наскільки реально є відбудувати економічні зв'язки з Донбасом? Я так зрозумів, що мова йшла саме про окуповані території.
Да, действительно, разговор шел о связях с той территорией Донбасса, которая сейчас не контролируется правительством Украины, но разговор шел как бы, это было размышление, очень откровенная дискуссия, я должна сказать, что мне понравилось. И разговор шел о том, какие есть политические и экономические риски в том, чтобы восстановить или интенсифицировать, так можно сказать, экономические отношения с той частью Донбасса, да, и какие есть политические и экономические плюсы и преимущества, потому что это сложный феномен, и нельзя сказать, что однозначно плохо иметь экономические отношения там, где нет политического присутствия, да, или однозначно хорошо. И мне кажется, что это очень важный момент критически думать на эту тему.
А яка правова база на данный момент існує для того, щоб взагалі говорити про відновлення таких зв'язків?
Ну, во-первых, я должна сказать, что существуют легальные отношения с предприятиями, которые находятся на неподконтрольной территории Донбасса. Да? Существует официальный легальный список компаний, которым разрешено возить грузы коммерческого назначения по железной дороге, как в одном направлении, так и в другом. И к этим компаниям относятся прежде всего те, которые возят необходимое сырье и материалы для того, чтобы работали предприятия на этой стороне.
То есть... Ну, це можливо, такі правові відносини, вони існують, однак суспільству часто вони вслух не говоряться, тому що от є розслідування, наприклад, українських журналістів, які, наприклад, показують от зі здивування, от, мовляв, йде вугілля з окупованих територій на Україну. От чому так має бути?
І Україна його купує.
І Україна його купує. Тобто, що було здивування для суспільства, тобто вголос ніхто не говорить, що справді ми маємо відносини з цими окупованими територіями. Так ми купляємо, так Україна платить гроші.
Ну, во-первых, не только Украина платит деньги, но и эти предприятия платят налоги в бюджет Украины, потому что все крупные предприятия, и даже вот в моем исследовании это тоже было показано, что даже средние предприятия в большинстве своем зарегистрированы в Украине. Не касаясь политических пристрастий людей, которые остались там, и это по разным причинам, есть очень важный прагматический смысл в том, что не имея какой-то легальной регистрации, штрих-кода, да, и так далее, невозможно экспортировать, невозможно нарабатывать себе пенсию и много-много чего другого. Что важно, что, например, я обнаружила, что бизнес на той территории, да, он точно так же хочет правил, прозрачности, понятности, как и любой другой бизнес. И вот регистрация в Украине — это один из индикаторов, я бы сказала, того, что бизнес там, он не тотально криминальный, он не тотально теневой, он такой же обычный украинский бизнес, как и любой другой.
Пані Наталю, наскільки мені відомо, в 2011 році ви говорили, що в Україні може бути конфлікт, який виник в кінці 2013-2014, тобто точніше ми будемо говорити в 2014-му. І наскільки мені відомо, було багато скептиків цієї вашої, можна сказати, тоді ще теорії. Чому ви ще тоді вважали, 3 роки тому перед конфліктом, що таке може статися в Україні? Україна настільки неоднорідна, на вашу точку зору?
Ну, дело не в том, что она неоднородна. Не бывает в современном мире гомогенных стран. Они все неоднородные, все многоэтничные, многорелигиозные и так далее. Дело было не в этом. Дело в том, как с этими различиями поступать. Да, и, конечно, есть такое понятие в Украине, как внутренняя геополитика, я это так называю. То есть есть геополитика, есть то, как она накладывается на внутреннюю...
Вы говорите зараз про ті роз'єднувальні процеси, які, зокрема, в нас активізувалися під час президентських виборів і одних, і попередніх.
Можливо, я більше уточню. Геополітика, ви говорите з точки зору саме політиків, тобто одна частина використала риторику західної частини, а інша частина використала риторику східної частини населення. Тобто я маю на увазі, партія регіонів використовувала риторику, що на Заході, мовляв, всі бандерівці, які нічого робити не хочуть, а партії, я також уточню, наприклад, Штибу Свободи, вони говорили, що там на Сході всі москалі, і вони також є інші. Ви це маєте на увазі?
Я имею в виду комплекс вещей. Ну, во-первых, очень неудачным образом сложились этнические и лингвистические характеристики, да, с политическими преференциями. Это, конечно, не означает, что все русскоязычные там граждане, они против Европы и наоборот. Но вот это сочетание, оно было нехорошим. Во-вторых, конечно, системные проблемы, такие как коррупция и так далее, они, безусловно, тоже не способствовали формированию как бы нормального такого общества, да, и предсказуемого бизнеса. И это все создавало ситуацию нестабильности. Я помню тогда, когда я делала эту работу для Европейского Союза. И в том числе я брала интервью у людей, которые отвечали за Украину, так сказать. И вот 2011 год все в один голос в европейских кабинетах говорили: Украина стабильна как никогда, Янукович сделал свой выбор. И дальнейший разговор был бесполезен. То есть все вопросы, а если и так далее, они не принимались. То есть настолько было восприятие стабильности в этой стране, что никто даже не рассматривал варианты.
Вы, до речи, використали слово, что склалась така ситуация, так, от з розділенням суспільства на певні протилежні групи. А от вже зараз, коли цей конфлікт виник в Україні, ну, останні, можливо, рік-півтора, починають говорити, що все-таки про підготовленість заздалегідь за кілька років, а то й, можливо, за 10 і більше років, власне, от тієї ситуації, яка склалася зараз. На вашу думку, от ви вбачали таку стратегію, чи тут все-таки йшлося про суто політичні мотиви, які виникли вже, знову ж таки, по результатах виборів?
Нет, конечно, я не могла себе представить вот того, что произошло. То есть, конечно, я не думала, и я думаю, что большинство людей тоже не думали, например, об аннексии Крыма. Крым всегда рассматривался в экспертных кругах, так скажем, как потенциал для внутреннего конфликта именно из-за наложения, из-за трех этнических групп, у которых, между прочим, было довольно различное представление о будущем векторе. И в том числе Крыма, да?
Вы имеете на увазе украинцы, россияне и крымские татары?
Да, 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 именно так. Причем я делаю акцент, что мы не рассматривали их... У меня был проект «Крымский политический диалог» 5 лет, поэтому вот мы работали со всеми этими сообществами. Я не рассматриваю их именно в этническом смысле, а называю их этнополитическими группами именно потому, что политически они видели будущее Крыма, в частности, да, очень-очень-очень по-разному. Но я могу сказать честно, я не могла себе предположить тогда, что вариант будет аннексией, да, и я не могла предположить такой горячей войны, которая сейчас происходит на Донбассе. Это связано со стремительным и очень, как бы, агрессивным перерождением, или, я не знаю, трансформацией, мутацией, да, того, что происходит в России, конечно.
Я нагадаю, що у нас в студії міжнародна експертка з вирішення конфліктів Наталя Міріманова, і говоримо ми про відновлення економічних зв'язків з окупованим Донбасом. От, повертаючись до цієї теми, зокрема, а нагадаю, що приводом для неї став круглий стіл, який відбувся, от, власне, з якого безпосередньо пані Тетяна Міріманова і прибула до нас в студію. І постає питання, от економічні зв'язки і, в принципі, можливість їх побудови, чи можуть вони, якщо ми відкинемо правові, політичні сторони цього питання, чи можуть вони в даному випадку виступати певним консолідуючим фактором для, все-таки, об'єднання от тих, власне, тих політично, і можливо навіть зможемо говорити про ментально роз'єднаних груп, які зараз по обидві лінії розмежування.
Безусловно, да. В ситуации Донбасса, да. Потому что в ситуации Донбасса экономика играет очень важную роль. В ситуации других конфликтов это не всегда так. Да? А здесь это принципиально важно, во-первых. Во-вторых, вот то, что я наблюдаю, то, что вот эта разделенность, если говорить о бизнес-среде, она минимальная. То есть бизнес-среда, она все-таки другая. Она прагматичная, она всегда более космополитичная, она практичная и так далее. Да? Она аполитичная даже, я бы сказала. И в данной ситуации я считаю, что это плюс, а не минус вот ситуации такой острой поляризации. Поэтому я считаю, что в Донбассе потенциал экономических связей как предтечи политических связей, да, или политического процесса, да, или политических переговоров настоящих, это очень важно.
Наталя, ми зараз говоримо про економічний момент. Ви самі сказали, що бізнес-середовище є зовсім іншим, але існує ще політичне середовище, яке часом стоїть саме на першому місці, і вже як наслідок від рішень політичного середовища залежить бізнес-середовище. Ви зі мною згідні, правда? От для вас, як для медіатора, який має дуже великий досвід, для вас є зрозумілою політична позиція України щодо своїх окупованих територій? Чого хоче Україна? И президент, например, він цей меседж говорит чітко, чи ні?
Я должна вам сказать, что еще год назад, два года назад я говорила и здесь, и в Киеве, и на всяких международных площадках, что я не вижу стратегии Украины как государства в отношении этих территорий, в отношении этих людей и в отношении как бы политического курса. Это считалось чуть ли не крамолой. Да? Но вот сегодня, когда мы видим, что в Раде есть законопроект о том, чтобы отрезать Донбасс, да, мы начинаем понимать и видеть воочию, что очень разделенная политическая среда. Да? И нет консолидации по поводу того, хочет Украина Донбасс внутри, снаружи отрезать, только территорию без людей или только людей без территории и так далее. То есть об этом продолжается дискуссия. И, конечно, пока не будет вот выработана какой-то общей стратегической линии, очень трудно принимать какие-то меры, потому что есть политическое сопротивление, есть саботаж, если хотите. Да? Поэтому это большая проблема, это серьезная проблема. Я не вижу единой четкой стратегии. На уровне политического лозунга, да, это наша территория, территориальная целостность и так далее, но я не вижу стратегии того, что надо делать. Да?
Зараз багато дискусій точиться навколо особи народного депутата України Надії Савченко, тобто вона виступає за переговори, переговори, які би мали звільнити наших в'язнів. Тобто ви самі сказали, що зараз в Україні існує законопроект, щоб ці території відрізати. Також існує Мінськ, який говорить вибори, закрити кордон, вивести найманців чи обезоружить, як це називається, так або навпаки закрити кордон, обезоружить, провести вибори. Тобто є така досить нестабільна ситуація. От моє запитання, ваша думка яка? Мінськ, він дасть вирішення усіх цих проблем? Чи можна сказати, що всі сторони зайшли в тупік?
Никогда ни в одном конфликте официальный процесс не может сам по себе, только официальный процесс, решить всех проблем. Есть масса другой работы, которой не видно, и которая происходит на тихом уровне, то, что называется тихая дипломатия, о чем никто не знает. Вот мы сегодня видим там в Колумбии, да, колоссальный прогресс в мирном процессе. А кто-нибудь знает о том, что за ним стояло? Да?
Вы знаете, ну, вы имеете на увазе процесс Фарком, так?
Да, совершенно верно. И я считаю,
что... конфликт тривал близко 40-50 лет.
Абсолютно. И я, между прочим, считаю, что это очень-очень важный и интересный пример для Украины, потому что там есть много-много параллелей. То есть одного Минска мало. Потому что в Минске должны договариваться люди, которые друг другу более или менее доверяют. Правильно? Мы не можем провести выборы, потому что мы не верим, что Россия закроет границу. Правильно? С другой стороны, Россия не закрывает границу, потому что она не верит, что завтра все не будут там, допустим, посажены в тюрьму. То есть это доверие нулевое. Давайте мы это поймем. Поэтому другие механизмы формирования доверия необходимы для того, чтобы можно было договариваться о конкретных вещах.
Вот дивіться, ви сказали про формування довір'я. Оце формування довір'я, воно якби вже триває третій рік, так? Я читав деякі ваші публікації, і ви говорите про те, що наводите приклади інших, наприклад, держав. Тобто оце формування довір'я, скільки воно буде тривати? Тому що ви самі стверджуєте, якщо конфлікт перетне часову позначку у 5 років, можна сказати, що він буде вічним. Чи вдасться Україні його розв'язати до 5 років, за вашим твердженням?
Ну, нужно было все делать интенсивнее раньше, но я слышала такую новую, как бы, новую мантру, если можно сказать, Организации Объединенных Наций, по-английски это звучит так: protracted is a new normal, то есть затяжной конфликт — это новая норма. К сожалению, конфликты, которые проходят через большую военную фазу, как ситуация Донбасса, они не решаются быстро, потому что на исходные противоречия, да, можно сказать, на них нанизывается масса всего другого, пролитая кровь, там, ненависть, интересы определенных слоев в поддержании статус-кво. Это очень серьезный фактор, между прочим, во всех конфликтах, например, в которых я работаю, они все длятся по 20 лет и могут длиться еще 20 лет, потому что в какой-то момент наступает такая удобная ситуация, когда не ужасно, но и можно как бы жить, и нет никакого стимула разрешать. Поэтому у Украины есть шанс. Я всегда говорю, что у Украины есть шанс, и в отношении Донбасса я считаю, что экономика — это шанс.
С Крымом в Украине есть шанс его повернути?
С Крымом очень сложная ситуация. Я тоже всегда говорю о том, что вопрос Крыма — это не вопрос Украины, да, это вопрос международного права. Потому что это редкая, это единственная, по-моему, после Второй мировой войны история аннексии. И в принципе, это вопрос, который должен решаться вообще всем мировым сообществом. Да.
Я нагадаю, що в нас в студії міжнародна експертка з вирішення конфліктів Наталія Міріманова. І говоримо ми про відновлення економічних зв'язків на окупованому Донбасі. Саме так сьогодні називався круглий стіл, з якого пані Міріманова прибула до нас на програму. І це, власне, є темою нашої сьогоднішньої розмови.
Пані Наталю, ви сказали, що от проблема Криму, да, проблема анексії Криму, вона би мала вирішуватися усією світовою спільнотою, але ну ми поки що не бачимо серйозних якби зрушень в цьому питанні. У мене тому до вас таке запитання. От дуже багато якби науковців, теоретиків, вони час від часу піднімають питання, що, грубо кажучи, усі міжнародні договори, не те, що навіть міжнародні домовленості, але навіть такі структури, як, наприклад, ООН чи Радбез ООН, вони вже є історією. Тобто у світі щось потрібно міняти, тому що країни не можуть домовитися, ці структури не мають ніякого реального впливу, і цей вплив ніяк не може досягнути тої точки домовленості, яку би всі сторони хотіли. Яка тоді розв'язка? Чи ви згідні з таким твердженням?
Да, я согласна. К сожалению, представление о том, что есть волшебная палочка у ООН или у ОБСЕ, оно совершенно неправильно. И действительно, эти организации сейчас проходят через кризис, потому что весь мир проходит через кризис. Те ситуации, те конфликты, которые мы видим сегодня, они принципиально иные по сравнению с теми, что были даже 10 лет назад. Мы говорим о глобализации конфликтов, мы говорим о появлении таких как бы идеологически подкованных организаций и сетей, как ИГИЛ, мы видим рост фашизма, неонацизма, то есть мы возвращаемся в очень-очень нехорошую ситуацию, когда получается, что нельзя вести как бы переговоры, да, понятно, что там, допустим, террористы были в ирландском конфликте, и везде они есть, и они используют террор для того, чтобы улучшить свою позицию на переговорах, да, они не хотят там всех поубивать. Но когда мы видим появление вот таких сетей, как ИГИЛ и так далее, вот этих мизантропских, да, таких человеческих, человеконенавистнических идеологий, которые прекрасно включаются в конфликтные ситуации, да, и всякие фашистские движения в Европе, мы понимаем, что мир проходит через какой-то колоссальный кризис. Что-то мы все делали совершенно не так раньше, и в том числе и международные организации, да, им нужно тоже пройти через какой-то катарсис и трансформироваться, потому что они действительно не выполняют свои функции сегодня.
Ну, ви згадали справді про терористичні організації, які Безперечно, також діють і на сході України. І от коли ставиться питання про доцільність чи недоцільність з точки зору політичної, ідеологічної, з точки зору державності української, відновлення зв'язків, ну, грубо кажучи, торгівлю з ворогом, так, торгівлю от з тими людьми, які окупували українську територію, то дуже багато експертів, зокрема і в цій студії, заявляли, що ми або воюємо, або торгуємо. І це є така, насправді, контртеза от до нашої сьогоднішньої теми. От як можна це прокоментувати в контексті саме от такої позиції? Тому що певна кількість громадян, певна кількість політологів все-таки так само притримуються такої позиції, і можливо, навіть українські медіа так само сприяють тому, що ділиться от все на чорне, на біле, і між цим не завжди бачиться ще якісь додаткові сторони.
Я боюсь ошибиться, но, по-моему, это был Ицхак Рабин, который сказал, что нужно договариваться так, как будто бы нет терроризма и нет войны, и нужно воевать так, как будто бы нет переговоров. И это надо делать одновременно. В этом как бы некое такое шизофреническое, конечно, есть начало, но другого выхода нет. Потому что я еще раз хочу вернуться вот к колумбийскому конфликту, да, и ФАРК — это действительно колоссальная организация террористическая со своим источником финансирования в виде там наркотиков и так далее. Не позднее, там, по-моему, два дня назад в эфире «France 24», это как бы большое французское телевидение, был час интервью с лидером ФАРК. Причем, что я заметила, очень было важно, даже мирный договор он подписывал под своим псевдонимом, Тимошенко у него псевдоним такой, а тут он появляется в костюме, в галстуке и со своим собственным именем и фамилией. Да, и разговаривает о том, как они этот мирный договор будут воплощать в жизнь. В колумбийском обществе оно разделено тоже примерно пополам, и половина категорически против до сих пор всяких переговоров, потому что они там поубивали кучу людей, 220 тысяч народа погибло за эти годы. Но, тем не менее, как бы есть вторая половина, которая говорит, все, мы забыли, мы пошли вперед и так далее. Очень тонкий закон про амнистию и все такое прочее. Это я говорю про то, что ситуации меняются, ситуации трансформируются. И вот бывает даже вот такое.
От ви говорите про трансформування ситуації і про домовленості. Зараз також дуже багато є дискусій навколо цього, чи от лідери так званих самопроголошених ДНР, ЛНР можуть бути повноправними суб'єктами переговорів. Тобто, на вашу думку, інакшого виходу немає, як погодитися на те, що вони стали повноправними суб'єктами перемовин?
Ну, я вважаю, що потрібно вести переговори зі всіма, хто, у кого є власть або можливість змінити ситуацію. И это не обязательно делать публично и при так сказать, камерах и так далее. Более того, это, как правило, делается не публично и очень, очень тайно, именно потому, чтобы не вызывать как бы ненужное...
Раздражение общества.
Не вызывать раздражение общества. Совершенно верно. Есть потом легитимность, это такая вещь, которая не дается навсегда, да, она дается, потом она забирается и так далее. И вот это, кстати, один из аргументов тех, кто считает, что нужны выборы на Донбассе, чтобы там появились более легитимные, если я могу так сказать, вот лидеры.
Я тільки хотів зазначити, що після того, як ці суб'єкти, про яких згадав мій колега, стануть суб'єктами переговорних процесів, вони стануть суб'єктами, власне, виборчого процесу. І це якраз той сценарій, який Україні намагається нав'язати країна-агресор Росія. Чи не буде це таким певним поступом? Однозначно, в суспільстві це буде розцінено як саме такий поступок. А з точки зору доцільної політології?
Ну, я лично, да, я считаю, что сейчас на Донбассе, на неподконтрольных территориях выборы проводить нельзя, просто потому, что невозможно обеспечить условия для прозрачных выборов, в которых могли бы принимать участие все, в том числе и те, кто были вынуждены уехать, да, чтобы там могли участвовать политические партии и так далее. Именно поэтому. Я, конечно, понимаю, что необходимо даже там тому обществу прийти к какому-то моменту, когда они будут выбирать в нормальных условиях каких-то своих легитимных лидеров. И, собственно, не надо им в этом отказывать, потому что есть же местные выборы, правильно? Есть какие-то местные громады, которые выбирают людей, которым они доверяют. Кстати, это совсем не факт, что выберут именно тех, кто сейчас у власти. Но это только при условии, если есть для этого среда, да? Если есть там закон, если есть международные наблюдатели, если есть равенство, да, всех соревнующихся. В этом проблема.
Чи у світі приклади того, як можна вирішити конфлікт, і ці приклади могли би допомогти Україні?
Ой, я бы очень
хотела. Сейчас ситуация дуже такая своеридна в нас.
Ситуация, конечно, своеобразная. Она действительно, с моей точки зрения, не похожа ни на один другой конфликт, который я знаю, потому что у него нет истории. Вот у донбасского конфликта нет истории. Даже я могу сказать, что, ну, крымской ситуации есть история, но и то. А у донбасского точно нет. Почему? Что я имею в виду?
То есть это конфликт на порожнем месте, вы имеете на увазе?
Ну, может быть, не совсем на порожнем, но его в таком масштабе быть не должно было. Потому что, например, те конфликты, с которыми я работаю там, на Южном Кавказе, или там, в Центральной Азии, или на Балканах, это конфликты, которые, ну, как сказать, в крови. Да? Это совершенно
межэтничный, вы имеете на увазе.
Да, это совсем не научный термин.
Межрелигийный.
Вот. Это конфликты, которые, у которых есть историческая память, и конфликты, которые привязаны к конкретной территории, когда этническая группа привязана к территории. Да? То, что и называется национализмом, да, или националистическим конфликтом. И в тех конфликтах все прекрасно понимали там, в Югославии и на Кавказе, что они будут жить гораздо хуже, если они как бы пойдут до конца. Но, как я говорю, никакая цена не казалась слишком высокой для этого, потому что это экзистенциальные конфликты, они определяют идентичность этих групп. Здесь ситуация совсем другая. Конечно, я не отрицаю, действительно, есть политические различия, идеологические различия, но они совершенно не той степени, да, как в других местах.
Пані Наталя, от у мене до вас такі запитання. Я був свідком анексії Криму, так? Я там провів місяць, коли ці всі події відбувалися, а також я десь 3 місяці був на Донбасі, коли це все починалося. Наприклад, щодо Криму, справді ситуація була достатньо такою неоднозначною, тому що військові були виведені на вулиці, тобто силове протистояння могло бути досить серйозним. Наприклад, якщо б Україна відповіла також силою. Щодо Донбасу, в мене досі дуже великі запитання не так до місцевого населення, чи, наприклад, до Росії, але більше запитань, наприклад, є до української влади. Тобто я був свідком того, як Олександр Захарченко, теперішній лідер ДНР, я досі пам'ятаю цю дату, це було 12 травня, з 15-20, я не побоюсь цього слова сказати, гопниками, брав міську раду Донецька. Приїхав туди тодішній очільник Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута з 2 міліціонерами, ще тоді вони називалися міліціонерами, це 2 такі дядька з пузами були, подивився, поговорив з ними і поїхав. На вашу думку, як мала тоді діяти українська влада і чи взагалі можна було оминути цієї ситуації, цієї війни, як її вже зараз називають, тоді у 2014 році?
Я слышала разные истории, да, и то, что вы рассказываете, это то, что чаще всего действительно говорят. И сейчас, вот, когда я разговариваю с людьми на тех территориях, они задают вопрос, а где была Украина? Почему нас не защитило наше государство? Да? Где была Украина? Я не знаю, у меня нет на это ответа, и я думаю, что у вас тоже нет на это ответа. Может быть, у кого-то он есть. Но это действительно была ошибкой, потому что как бы вот этот вариант такого полукриминального и довольно спонтанного, да, противостояния, пусть оно даже было финансировано из снаружи, да, извне, и это все понятно, оно вызывает вопросы. Вообще, вот есть такая тема интересная, что когда происходит, ну, восстание, да, так назовем, взбунтовалась какая-то часть государства, да, то у государства есть разные варианты, как на это отвечать. Один вариант, конечно, военный. И на это всегда тоже будет военный ответ. Ну, война идет, она редко заканчивается точной победой одной из сторон, потому что у более слабой стороны всегда есть внешний спонсор, так скажем. А вот другой вариант — это отречься. Да, это вот то, что предлагает фракция «Самопомощь». Но есть еще третий вариант, который рискованный, но с моей точки зрения игра стоит свеч. Это сохранять свое административное присутствие. Вот это очень важно. Например, даже в Шри-Ланке были регионы, контролируемые тамильскими тиграми, и правительство Шри-Ланки на паях финансировала администрацию, там были люди из правительства и люди оттуда, которые оказывали государственные услуги и так далее. То есть варианты были, что я хочу сказать. Мне тоже кажется, что варианты были. Я, конечно, не буду претендовать на истину в последней инстанции, но, к сожалению, они не были использованы.
Дякуємо Наталії Міріманові, експерту практику у сфері трансформації конфліктів і миротворчості, з якою ми говорили про війну на Донбасі, про анексію Криму, а і також про те, як відновити, відбудувати економічні зв'язки із окупованими територіями Донбасу.